«Красный человечек».
Доброго дня, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Необычный для нашего города. Алексей Цветков. Популярный... Я, кстати, вот не знаю, как насчет популярный сейчас обсудим, но точно писатель современный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, я, конечно же, поискала в интернете. Мне, конечно же, рассказали друзья. Много чего про вас пишут, но вы вот сами себя как называете? Писатель, колумнист, в политике вы там много чего делаете.
Знаете, для меня не так важно, как я сам себя называю, идентифицирую. Я предпочитаю, чтобы это делали другие. В Москве я работаю в книжном магазине, похожем на книжный магазин Петровский, который пригласил меня в Пермь. Я что-то пишу, иногда у меня выходят книги. Я действительно сотрудничаю, пишу колонки для нескольких там московских изданий.
Вот, кстати, что в Перми делаете?
Теперь я приехал по приглашению своих друзей из Петровского прочитать лекцию такую из двух частей на тему богемы и буржуазии. Это тема, которая давно меня волнует. Она имеет некоторое отношение к последним моим книгам. И как бы вот я рассказывал об этом вчера и буду рассказывать об этом сегодня.
А можно нам в двух словах, нашим слушателям, которые вдруг не попадут к вам?
Но будет, наверное, аудиозапись, кстати, выложена.
Она будет только...
Я так полагаю.
Не завтра.
Не завтра. Но это рассказ о том, как появляется специфический тип людей, которые называют себя богемой, о том, что они возможны только в паре с другим специфическим типом людей, которые называют себя буржуазией, и о том, что буржуазию мы можем понимать в несколько разном смысле, в более флоберовском или в более марксистском, это не одно и то же, о том, как в течение полутора веков развиваются их отношения, о том, что со всем этим происходит в советской системе, о том, что происходит после крушения советской системы, о том, как богемные ценности меняются и как они воздействуют на общество в период от контркультурного бума и молодежной революции на Западе 60-х, 70-х годов и так далее. То есть вот полтора века таких отношений между двумя этими группами и их языками, их понятиями, их амбициями.
Слушайте, Алексей, а вы думаете, в нашем современном обществе вообще как-то вот понятие богема, оно воспринимается так, что это понятие вообще из себя представляет? Потому что, ну, например, у нас даже очень известный персонаж есть такой в Твиттере пермском, богемный пермяк. И как-то любят люди себя отчислять к богеме. Если, например, в Перми ты написал пару стихов и популярен в Твиттере, ты можешь называть себя богемой и называешь так себя.
Ну, называть-то мы себя все можем как угодно.
Что это вообще такое?
Это не запрещает. С моей точки зрения, богема – это особый тип людей, которым общество позволяет жить несколько нестандартным образом и экспериментировать со своей жизнью в обмен на то, что этот тип людей производит искусство, производит некий новый, неочевидный для буржуазного большинства опыт и обменивается с обществом этим опытом. То есть это, ну, часть капиталистической какой-то системы, можно сказать, часть буржуазного общества, которое производит искусство и которое транслирует определенный опыт в обмен на право жить немного иначе, а может быть и сильно отличаться в своем стиле жизни и в своих экспериментах со своей жизнью от большинства людей, от буржуазного большинства, как Флобер это его определял. Вот что это значит. Но мы помним изначально, да, все, что слово богема переводится как цыгане изначально.
Да? Я не знала.
Цыгане или товар, да? И в этом есть что-то смешное и что какая-то ключевая...
Но сегодня явно не к цыганам себя эти люди относятся.
Ну да, но однако же к цыганам обращались, когда хотели какого-то веселья, какого-то угара и какого-то, да, каких-то развлечений. И такая какая-то смысловая связь забавная здесь есть. Так же, как буржуа изначально это горожанин, житель города, и в переводе на русский мещанин, да, от слова «место», то изначально богема – это цыгане и табор.
Вот вы сказали человеку, ну пусть богемному, да, общество позволяет жить как-то в обмен на его какие-то творческие Порывы, да?
Ну, представляется, да, что производство искусства связано с определенным стилем жизни, который не может быть обычным, который не может быть обывательским, и поэтому возникают там богемные районы, богемные кварталы, богемные улицы, мифы вокруг этих кварталов, да, это был Монмартр когда-то, потом Монпарнас, Блумсбери во времена Вирджинии Вульф в Лондоне, Гринвич-Виллидж там на Манхэттене и так далее, и так далее.
Ну, вот я цепляюсь к нашему пермику, который, не написал даже сотворение, но, например, как понять вот вес вот этого творческого творения, это вот этого? Написал стих человек, написал диджей-сет, твит, в конце концов, какой-то написал крутой, который там ретвитнул, не знаю, какой-нибудь Кашин. Он в богеме?
Ну, это же вопрос такого личного отношения, то есть вопрос, насколько сильное впечатление на вас это оказало, да, лично на вас, как на потребителя. То есть здесь вряд ли можно верить количеством этих ретвитов, потому что все-таки оно может значить все, что угодно, и степень ознакомления еще не равна степени какого-то качества и степени воздействия. Поэтому для меня все-таки искусство – это настолько интимное и личное вещь, что она может оцениваться только по внутреннему резонансу в вашем сознании, да, или в вашем там...
К одного конкретного человека.
Да, конечно.
Ну, тогда кто же тебя в эту самую богему-то поместит?
Ну, в эту самую богему вас поместит общество, если вы будете соблюдать какие-то определенные правила, то есть если вы будете регулярно производить искусство, да, регулярно играть эту производственную роль, если это искусство будет находить сбыт на арт-рынке, потому что богема невозможна без арт-рынка, поэтому она существует именно там где-то с середины 19 века, а не раньше. Люди искусства до этого назывались иначе, и потому что они и жили иначе, потому что искусство было гораздо более придворным, гораздо более связанным с фигурой суверена, и которое искусство не нуждалось в поиске, в таком невротическом немного поиске постоянного сбыта у публики, да, арт-рынок не существовал, и еще и буржуазия не существовала в прежнем виде, и это такая вот пара, которая появляется одновременно. То есть буржуазное общество должно признать за человеком его право, признать в том числе и путем каких-то экономических выплат, его право производить и транслировать тот новый опыт, который необходим публике.
А твое творение, оно должно быть обязательно признано этим самым обществом? Некоторые люди, творцы, говорят, что считают себя намного умнее Или, опять же, вот верно выражение, что непризнанных талантов не бывает.
Ну, вы знаете, я думаю, что в наше время о непризнанных талантах говорить сложно, потому что мы живем все-таки в эпоху интернета, в эпоху сетей, и в эту эпоху трудно себе представить человека, который делал, говорил там что-то очень важное, делал там музыку, изобразительное искусство, еще что-то, но не был понят, оценен и признан. Мне кажется, что мы живем в ситуации вот уже лет 15-20, когда человек находит свою аудиторию, да, когда нужно быть все-таки крайним аутистом, чтобы ее не найти, чтобы не использовать тех простейших технических возможностей, которые у всех у нас есть. В этом смысле это гораздо более удобный мир, чем тот мир, который существовал хотя бы 20 или 30 лет назад.
То есть в нашем мире вот эта вот фразочка, как она точно-то звучит? Ну, в общем, если ты гений, ты обязательно себя проявишь и покажешь, да?
Ну, я думаю, что теперь уже это так. Да? Еще недавно это было абсолютно не так, потому что канал доступа к публике, к обществу и к признанию мог быть затруднен, но в наше время это просто уже невозможно.
Алексей, вы себя к богеме относите?
Я не отношу себя к богеме.
Как же так? Ваши произведения признаны, получают ваши книги премии, вы точно занимаетесь творчеством.
Ну, я занимаюсь творчеством, не знаю.
Или это скромность у вас сейчас?
Я работаю в книжном магазине в Москве, очень похожем на Петровский, в таком же, который называется Циолковский. Это основная моя деятельность. Да, я иногда что-то пишу, и у меня не часто выходят какие-то книги. Но вот та книга, которую вы упомянули, за которую я получил премию «Нос» и премию «Белого»,
это действительно сборник
прозы, но гораздо чаще и гораздо больше я все-таки занимаюсь какой-то социальной публицистикой, какими-то описательными вещами. Я пересказываю просто там то, что я понял, например, из какой-то обыденной жизни или из массовой культуры и так далее. То есть, нет, я считаю себя популяризатором, рассказчиком истории каких-то, может быть, где-то пропагандистом каких-то нравящихся мне идей, объяснителем каких-то ситуаций, но богемой, которая творит какие-то новые смыслы и которая какой-то новый чувственный опыт транслирует, нет, конечно, нет. Это просто не совсем моя задача. В этом смысле я не человек искусства.
Но лично в моей голове как-то вот идет вразрез с тем определением богемы, которое вы дали. Общее такое. Ну да ладно, мы пока прервемся на рекламу быстренько и вернемся в студию «Эхо».
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. У нас в гостях писатель, современник, так можно назвать, Алексей Цветков, который у нас в гостях и в Перми оказался по приглашению одного книжного магазина, давал лекцию на тему буржуазия и...
богема.
И богема. Рассуждали мы до ухода на рекламу об определениях этих понятий, их пониманию в современном обществе, в нашем. И меня удивило, Алексей, что вы себя к богеме не относите. Мне кажется, это все-таки какая-то скромность, нет?
Ну, нет, мне кажется, просто я не отношусь к ней по функции. Я люблю о ней рассказывать, скорее, о ней думать, уточнять определения, применять их к разным неочевидным ситуациям и так далее. Мне гораздо ближе идентичность продавца в книжном магазине, как бы это моя любимая роль, и я в Москве так и живу, у меня выходят иногда книги, я пишу какие-то издания, но моя основная деятельность связана все-таки с миром каким-то издательским или с миром книготорговли.
Ну и книгописанием точно вас называют в интернете контркультурным писателем. Это что значит вообще?
Ну, я не знаю, возможно, это значит, что у меня всегда был какой-то большой интерес вот к эпохе того, что происходило, и на сегодняшней лекции я буду говорить об этом в 60-е и 70-е годы в западном обществе. Контркультурный бум, контркультурный взрыв. Это как раз интересная ситуация, когда огромное количество людей принимают на себя богемные правила жизни и богемный стиль жизни, не производя при этом никакого особенного искусства. И, собственно, эпоха молодежной революции, эпоха контркультуры, она этим прежде всего и характерна, что делать и как переварить это огромное количество людей в системе, и как система должна измениться для этого. Поэтому как бы, ну, потом у меня довольно критический взгляд на капиталистическую действительность. Я придерживаюсь каких-то таких современно-марксистских взглядов. Эстетически то, что я делаю, иногда сравнивают с, ну, прозу я имею в виду, с французским сюрреализмом или с французским новым романом. Поэтому, наверное, можно назвать это какой-то контркультурой, если вообще в наше время это понятие релевантно и может применяться. Все-таки для меня это понятие, которое осталось во многом в 60-х, 70-х годах в ситуации крайнего противостояния внутри западного общества, в ситуации молодежной революции.
Вот вы уже говорили, что ваша книга «Король утопленников» немножко о том, да? Нет?
Ну, «Король утопленников».
Вы получили за нее совсем недавно литературную премию.
Да, даже две я получил. Одна из них называется «Нос», вторая из них называется «Премия Андрея Белого». «Король утопленников» – это как раз сборник моей такой прозы, о которой иногда говорят, что она наследует каким-то сюрреалистическим традициям или традициям нового романа, или традициям какого-то такого абсолютизма.
О чем вы там писали? Ну, вот там сюжет, или, ну, вот вы сейчас просто о смыслах, но вот...
Это сборник прозы, она расставлена эти тексты расставлены по размеру, от самых маленьких текстов, которые занимают там полстраницы, до последнего текста, который занимает почти половину книги. Мне показалось, что это приблизительно совпадает со степенью сложности, в данном случае размерность этих текстов, поэтому я расставил их так. И это набор каких-то моих впечатлений, каких-то сюрреалистических образов. Мне сложно пересказывать собственную прозу, потому что для меня литература и тема отличается от публицистики и от всего остального, что это феномен прежде всего языковой, феномен прежде всего отвечающий на вопрос, как это сделано, а не что. И поэтому в данном случае для меня важен не сколько сюжет, сколько то, как это рассказано, как расставлены слова, как все это звучит, какие ассоциации это вызывает, что здесь может иметься в виду и так далее.
Это естественно, вы писатель. Вот мне, как девушке, интересен сюжет о любви. Вы пишете?
О любви я пишу, кроме всего прочего, но вот заглавный текст, например, который называется «Король утопленников», который дал название всему сборнику, это текст, связанный с таким, вот такой мистической фигурой короля, которому принадлежат души всех погибших в воде людей. И этот текст связан там с... У него есть экологическое измерение. Часть этих людей, им временно дарована жизнь. Они движутся к Южному полюсу. Их задача – растопить ледники на полюсах, чтобы увеличить там уровень океана. И чтобы мир стал представлять из себя некий единый покрытый водой глобус. Собственно, он на обложке там изображен. Это глобус без материков. И это такой фантастический антиутопический текст. Есть и о любви, конечно. Там есть много о чем. Там разные люди плывут на этом корабле. Но их объединяет вот эта абсурдная, странная миссия служения королю и превращение земли в воду.
Такая масштабная, глобальная история. Как вы думаете, кстати, литература современная, может быть, или в принципе литература, она оказывает на современное общество такое же сильное влияние, как раньше, как в 19 веке?
Ну нет, конечно. Конечно, нет. Мы живем в обществе, которое питается скорее визуальными образами, будь то кино, будь то какие-то там клипы, какая-то культура, которая быстро воспринимается через глаза и через уши, а не которую нужно читать и вербально воспринимать. И, конечно, я не думаю, что литература в наше время является властительницей дум в таком в массовом смысле этого слова. Но для меня всегда было важно, гораздо важнее, кто мои читатели, а не сколько их. И поэтому меня всегда вполне устраивало, что есть некоторые, не бог весть какое широкое количество людей, которые покупают и читают мои книги, цитируют их, что-то там о них пишут, как-то их рецензируют, реагируют. И это небольшое сообщество, но меня устраивает эстетический, интеллектуальный уровень этого сообщества, потому что, в свою очередь, от этих людей расходится масса каких-то информационных кругов, и они сами являются все, как правило, источниками каких-то мнений, да, источниками каких-то чьих-то суждений.
Алексей, а чего такое с нами случилось? Может быть, это уровень литературы как-то немножко падает? Почему? Почему не читаем?
Почему же мы не читаем? Мы находимся с вами в книжном магазине, и сюда приходит очень много людей и за книгами весьма сложными и весьма редкими, и не самыми массовыми. Дело в том, что ведь никогда не существовало общества, где все много читали. Да, 100 лет назад существовало общество здесь, в этой стране, где половина людей не умели просто читать. Да? Давайте не будем забывать этого. Потом чтение носило какой-то довольно ограничительно принудительный характер, то есть довольно четко отмерялось, что именно мы читаем, а что мы не читаем, не переводим, не знаем, не считаем за литературу и так далее. То есть с чтением всегда были какие-то проблемы, и всегда какие-то, наверное, будут. И наша проблема в том, что от чтения отвлекают просто какие-то другие каналы информации, и мы не должны их как-то демонизировать. Они тоже по-своему неплохи, и может быть, для кого-то посмотреть какой-то там интересный фильм это ничем не хуже, чем прочесть книгу. Хотя, конечно, с моей точки зрения, хорошо написанная книга, она, дает для развития собственной креативности гораздо больше, потому что все-таки там смотрение, оно психологически пассивно, а чтение, оно психологически активно. Когда ты читаешь, ты представляешь. И таким образом твой мозг работает.
Алексей, вы литературный обозреватель, помимо прочего. Что можете сказать коротко, если о ситуации вот, литературной у нас в стране? Почему бестселлеры – это книги Минаева, например, где есть мат, где много грубости, где мало возвышенных каких-то вещей, как у Пушкина?
Ну, мы живем немного разные времена с Пушкиным. Само по себе наличие мата не представляется мне каким-то негативным фактором. Он есть там и у Венечки Ерофеева, и у кого-то еще. То есть это еще не показатель отсутствия культуры. Минаева я читать физически не в состоянии, настолько неинтересным он мне представляется, просто я открываю и закрываю. Но бестселлерами являются там самые разные книги, чего уж только сразу Минаев, кто-то ведь читает и Сорокина с Пелевиным, кто-то читает и каких-то менее известных авторов,
ну, конечно,
там, и Елизарова.
Ну, мы просто с вами в необычном книжном магазине, а если заходить в книжный магазин торговых центров, там как раз вот эти все вещи впереди.
Это мы с вами решаем, в какой магазин заходить, да? То есть здесь тоже не стоит так сверху вниз немножко элитарно смотреть, то есть каждый решает сам, в какой магазин ему заходить. Важно, чтобы общество предоставило человеку максимально широкие и разнообразные возможности захождения в разные места. И важно, чтобы этих мест было как можно больше. А дальше там уж люди разберутся.
В общем, ищите свои любимые книжные магазины.
Конечно.
Да? Друзья, мы прервемся сейчас на федеральные новости, и после которых и вернемся.
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек», завершающая уже ее часть. Меня зовут Анна Букатова. У нас в гостях Алексей Цветков, писатель. Неожиданным образом, очень приятным оказавшийся у нас в Перми. Будете презентовать книгу свою, последнюю?
Ну да, это одна из целей. Кроме прочего, она вышла совсем недавно. Она называется «Маркс, Маркс, Левый». Это моя попытка применить как-то современную марксистскую оптику к самым разным вещам. И к массовой культуре, и к недавней нашей советской истории, и к кино, и к современной там поэзии, и к своему какому-то опыту педагогическому, касающемуся там просто моих отношений с ребенком. То есть целый раздел есть про педагогику детей и воспитание там и прочие вещи. И вот такая книжка, она красного цвета, как у вас «Красный человечек».
Кстати, «Красный человечек» у вас ассоциации с Пермью вызывает все-таки?
Ну,
наша,
конечно,
революция не прошла бесследно?
Ну, для меня не прошла
бесследно.
И, конечно, это очень интересный был опыт попытки такого вот изменения статуса города. Сейчас этим Гельман Марат занимается, да, в Черногории, как мы знаем. Но пока он делал это здесь, мне кажется, это привлекало массу какого-то символического капитала и каких-то информационных и человеческих ресурсов ко всему, что здесь происходит.
Ладно, не будем про него, будем про вас.
Хорошо.
Вы, помимо того, что литературный обозреватель, мы говорили, вы еще и политический обозреватель. То есть, ну, вроде бы этим должны заниматься журналисты. Это не права я? То есть писатели тоже должны это делать? Или лучше бы это все дело разделять?
Я все это дело и разделяю. То есть у меня есть, существуют совершенно разные книги. Да? Моя книга «Король утопленников» – это сборник прозы. Вот она выходит, получает какие-то премии, воспринимается, там цитируется в литературных каких-то там журналах. А моя книжка «Маркс, Маркс, Левый» или предыдущая, похожая на нее книжка «Поп-марксизм» – это совсем другие вещи. Это и есть политическая, социальная какая-то публицистика, какая-то социально окрашенная эссеистика. Это совершенно другой жанр. И они продаются с разной скоростью, эти книги. И в большинстве случаев их читают разные люди. И люди, которые могут читать одни мои книги, могут даже, в принципе, не знать или слабо себе представлять о том, что я пишу в других. То есть у меня есть там в этом смысле две аудитории.
А вот как вы думаете, что у нас сейчас в мире вот с журналистикой, раз уж об этом, да, заговорили? Вот эта вот цензура, непозволение себе говорить о чем-то, писать о чем-то, она на вас не сказывается никак, кстати?
Ну, нет.
Вы телевизор смотрите? Вот.
Я телевизор не смотрю.
Вообще?
Нет.
И дома нет?
Ну, нет дома, но просто телевизор, на него нет просто времени. Не то, чтобы я ненавижу телевизор. Я иногда смотрю в интернете что-то, что было в телевизоре.
Верите новостям?
Ну, новости, они представляют из себя интереснейший какой-то набор симптомов. То есть всегда можно понять, как власть говорит, что она пытается скрыть, что и чем она пытается назвать, какое шило за какое мыло там она выдает и так далее. То есть в этом смысле новости – это очень интересное чтение. Смотрение, да, чтение – смешная оговорка. То есть для меня это все равно текст. который идет какой-то бегущей строкой в голове. Давайте еще раз, я сбился.
А где, я спросила про новости, и где вы информацию берете? Вот, например, для некоторых журналистов Твиттер самое популярное, самое быстро реагирующее и самое адекватное.
Ну, Фейсбук, может быть. Моя Фейсбук-лента выстроена так, что она заменяет мне средства массовой информации. То есть все политические новости, все даже то, что интересного было в телевизоре, все, что произошло там в мире, я вижу, или, по крайней мере, мне кажется, что я вижу, пытаясь просто управлять ей и держать в этой ленте тех людей, которых я считаю экспертами. То есть для меня моя Фейсбук-лента – это такая вот, ну, экспертное сообщество, которая формирует мою картину мира.
А должен вообще писатель участвовать в политике?
Ну, я интересуюсь писателями, которые считали всегда, что должен, и что нет никакого противоречия между каким-то интимным творческим трудом и внешней политической
ангажированностью. Может, он должен на прекрасном? Нет?
Ну, нет. Мне ближе здесь взгляд таких людей, как там, как Маяковский, или как Виктор Серж, недавно изданный вот моим другом Кириллом Медведевым, или как сам тот же прекрасный и интересный поэт нашего времени Кирилл Медведев. То есть мне кажется, что политическая ангажированность является естественным продолжением творчества и таланта, и что у нас просто в силу некоторой такой советской травмы и некоторой аллергии на политику, еще такой вот идущей из позднесоветских времен, нет достаточно этого понимания и нет достаточно литераторов, которые занимали бы какую-то активную политическую позицию, которая не сводилась бы к поддержке власти, да, потому что все-таки, когда там творческие люди поддерживают власть, это все-таки не совсем, на мой взгляд, политическая позиция, а все же что-то другое, да, все-таки какая-то традиция такого ассоциации себя с государством и не требующей самостоятельности и не требующей серьезного какого-то выбора, рефлексии и ответственного какого-то мышления, за которое тебе придется отвечать так или иначе.
Алексей, вот в нашем вот в этом разговоре несколько раз всплывает то писатель, то литератор. Это вообще понятие идентичное, они одно и то же значит. Почему некоторые люди называют себя писателем, а некоторые говорят как о писателях, а некоторых как о литераторах?
Ну, литератор, наверное, это какой-то более профессиональный человек, да, там я когда-то закончил литературный институт, у меня есть диплом с 90-х годов где-то лежит. Писатель, наверное, это почти кто угодно, это любой человек, который пишет, у которого есть аудитория, который читает. А литератор, наверное, должен обладать какой-то профессиональной компетенцией и иметь какие-то профессиональные знания и представления о языке, об истории литературы, о тех законах, по которым она развивается, о тех возможностях ближайших каких-то смысловых коридоров, в которые она может повернуться. И поэтому, наверное, от человека, который называется литератором, мы ждем каких-то более точных прогнозов и какого-то более экспертного и аналитического мнения, чем от человека, которого мы называем писателем, и от которого мы ждем просто красивой, интересной истории и больше не ждем ничего.
А я вот думала по-другому, потому что тот же Минаев, ну, у него популярный твиттер, я тоже обязана его читать. Он говорит, я не писатель, я литератор, как раз с подтекстом, что быть литератором – это статус как-то пониже.
Ну, я не знаю насчет статуса. То есть высоту статуса ведь определяем мы, когда смотрим на человека, и она не связана с тем словом, которым этот человек себя называет или кто-то другой называет его. Поэтому мне кажется, что литератор – это просто эксперт и просто профессионал. Вот и все.
Алексей, вы тут уже так оговорились о Маяковском. У вас есть герои? Назовите ваших любимых писателей, пожалуйста.
Моих любимых писателей? Ну, если говорить о русской традиции, то это Гоголь, это Платонов, это Набоков, это Саша Соколов. Вот, если говорить о иностранной литературе, то это может быть и, ну, и Пруст, это может быть и какие-то там Андре Бретон, если говорить о поэзии французской. Это могут быть какие-то такие тоже актуальные социальные писатели вроде Бекбедера. Это может быть Ричард Бротиган, если говорить о какой-то битнической такой вот американской литературе. Тут вот как-то так. Это очень такая меняющаяся.
Ну да, я вижу
каждый,
даже...
На каждой неделе может быть новый там модный писатель. У меня нет такого иконостаса, на который я бы всю жизнь молился. Это очень зависит от моей ситуации, которую я переживаю в данный момент.
Я покопалась, конечно же, в интернете и посмотрела по вашим политическим взглядам. Я ведь не ошибаюсь? Левые?
Не ошибаюсь.
Либеральные?
Ну нет, насчет либеральных я бы не согласился.
Ну пусть левые, то есть...
Да, это левые марксистские социалистические взгляды, да, все так и есть.
Ну то есть хорошо, если мы все будем абсолютно равны?
Ну хорошо, если у нас у всех будут абсолютно равные возможности, да, это вовсе не значит, что мы будем абсолютно равны, да, есть большая разница между двумя этими понятиями. Мне кажется, что нашему обществу не помешало бы степень неравенства как-то подуменьшить и степень возможностей как-то для всех подувеличить и доступа к общим ресурсам. Собственно, кто такой левый в самом общем смысле, если не говорить о марксизме, а там об анархизме, о каких-то тонкостях, да? Левый – это человек, который выступает за рост всеобщего доступа ко всему, что производится обществом как в материальном, так и в символическом смысле. И в этом смысле, мне кажется, что Россия движется в абсолютно противоположную сторону. Она становится все более классово-полярной, в этом смысле все менее справедливой страной. Разрыв между там, самыми высокими и самыми низкими там, 10%, он все время увеличивается. И это постепенно с вопросов какого-то имущественного экономического неравенства в следующем поколении переходит уже на уровень неравенства образовательного. И вот это очень важно, потому что чисто теоретически собственность и деньги всегда можно переделить, а вот переделить так же быстро вкусовой образовательный уровень уже невозможно, когда он зафиксирован вместе с как классовая привилегия. И вот это уже действительно по-настоящему сложная проблема. И в этом смысле, конечно, я хотел бы, чтобы наше общество было более справедливым и чтобы ну, как бы уровень неравенства в нем был ниже, хотя бы на уровне каких-то европейских стандартов. Хотя бы так.
Алексей, писатель, художник должен быть голодным?
Ну, скажем так, это не бесполезно, мне кажется, для художника быть голодным. Не бесполезно. И это позволяет ему сохранять какую-то здоровую злость и какую-то здоровую наглость. И позволяет как-то не расслабляться и не забывать как раз о существовании общества и так далее. То есть, скажем так, мне нравятся гораздо больше голодные писатели, чем сытые.
Слушайте, ну совсем уж несколько секунд у нас остается, и чтобы как-то таким бантиком завершить и продолжать тему голодных, не голодных, что любите есть?
Что я люблю есть? Я люблю яблоки. Вот, это моя любимая...
Простая еда.
Да, и любимая простая еда.
А фильм какой посмотрели в последнее время?
Последнее время, что я посмотрел?
Я у всех спрашиваю про книгу и про фильм.
Я последнее время смотрел «Здорово и вечно» фильм о Егоре Летове документальный.
Ну и книгу, наверное, стоит почитать вашу.
Я всем рекомендую. Всем рекомендую почитать мою.
Алексей, спасибо, что пришли к нам, что были с нами. Это была программа «Красный человечек» и Алексей Цветков.
Спасибо вам.